Полищук. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Говорит Радио Свобода.
Сначала коротко о главных новостях. Глава комитета «Голос Беслана» собирается подать в суд на Леонида Рошаля. Киев готов отказаться от газовой сделки с Россией или пересмотреть ее условия. В Африке первый случай птичьего гриппа.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние рядового Андрея Сычева, покалеченного сослуживцами в Челябинске, удовлетворительное. Лечение солдата продолжается в Москве в госпитале имени Бурденко. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Александр Валиев.
Сычев находится в одноместной палате реанимационного отделения. Рядом с Андреем находилась его мама, которую временно трудоустроили в госпитале, чтобы она постоянно была при сыне. Об этом в телефонном разговоре сообщила сестра Андрея Марина.
У него тромбы во всех венах. Все обнаружили в легких жидкость, а возле сердца жидкость. Но врачи сказали, в принципе, что причин для паники нет. А еще у него обнаружили, что на правой ноге кость торчит больше, чем вот эта кожа. И получается, что она мешает зарастанию этого шва. Они будут эту кость подпиливать и уже нормально зашивать, чтобы все это заживало.
Напомню, группа пьяных старослужащих в Челябинском танковом училище в новогодние праздники избивала 8 молодых сослуживцев, в том числе Сычева. В результате солдату пришлось ампутировать обе ноги. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск, Москва.
Глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева готова подать в суд на Леонида Рошаля. Возмущение Кисаевой вызвал призыв Рошаля к свидетелям по делу о теракте в Беслане не участвовать в процессе. Член Общественной палаты России, известный детский врач Леонид Рошаль, выступал во вторник на процессе по делу Нурпаши Кулаева, которого обвиняют в участии в нападении на школу в Беслане. По словам Рошаля, некоторые присутствующие в зале попытались устроить суд над ним самим, превратив заседание в политическое шоу. В чеченском селе Курчалой при взрыве в казарме батальона «Восток» погибли, по последним данным, 13 человек, свыше 20 ранены. Основная версия — взрыв газа в результате утечки в подвале здания. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В минувший вторник, примерно в 20:40 по московскому времени, в чеченском райцентре Курчалой произошел мощный взрыв, разрушивший двухэтажную казарму военнослужащих спецбатальона «Восток». Спасательные работы на месте происшествия завершены в среду к 11:00 по московскому времени. Установить точную причину случившегося можно будет после завершения пиротехнического анализа изъятых с места трагедии осколков газового баллона с жиженным газом, а также других подозрительных предметов, которые эксперты увезли в северо-осетинский город Моздок. На данный момент основной версией, приведшей к разрушению казармы, гибели и ранению военных, остается взрыв бытового газа. Бойцы 4-й роты батальона «Восток» участвовали во всех громких спецоперациях по ликвидации маджахедов Шамиля Басаева. Муса Хасанов для «Радио Свобода», райцентр Курчалой, Чеченская Республика.
Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец насилию в ходе акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Бурные демонстрации проходят ежедневно, причем нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила.
Ничто не может оправдать акции насилия, жертвами которых становятся многие ни в чем не повинные люди. Ничто не может оправдать поджогов дипломатических миссий и угроз дипломатам по всему миру. Пришло время призывать к порядку и спокойствию.
Это была Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
Птичий грипп добрался до Африки. Как стало сегодня известно, первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса именно тот, который представляет смертельную опасность для человека. Сегодня же из Китая поступили сообщения о новой вспышке птичьего гриппа на фермах. Первый за последний месяц. В провинции Шанси погибли 15 тысяч цыплят. В Израиле Эхуд Ольмерт, выступая по телевидению, поделился планами территориального размежевания с палестинской автономией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По словам исполняющего обязанности премьер-министра Эхуда Ольмерта, Израиль идет к полному размежеванию с палестинцами в направлении окончательной демаркации границ государства Израиль, но не сможет сохранить часть территории на востоке. Вместе с тем Ольмерт заявил, что Израиль сохранит неделимым Иерусалим и оставит за собой крупные поселенческие блоки на западном берегу Иордана. Ольмерт не уточнил, какие именно территории Израиль намерен оставить палестинцам. Ранее палестинские политики неоднократно призывали Израиль воздержаться от одностороннего определения границ. Многие израильские политики также против безответных уступок палестинцам. После трансляции интервью Ольмерта с критикой таких уступок выступили две крупные фигуры в его партии Кадима, Ави Дихтер и Цахи Анегби. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ингушетии в ходе спецоперации задержан находившийся в розыске житель Чечни Исрапил Хайхороев. Он входил в так называемую резервную группу отряда боевиков, который захватил школу в Беслане. По данным спецслужб, в 2004 году Хайхороев принимал участие в вооруженном нападении на правоохранительные структуры Ингушетии. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. Ожидается, что закон вступит в силу с июля 2006 года, если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Суд России утвердил приговор Ислану Мукаеву, который принял участие в убийстве российских военных в 1999 году. В прошлом году Верховный суд Дагестана приговорил Мукаева к 25 годам заключения, после чего он попытался обжаловать приговор в Верховном суде России. Другой участник расправы приговорен к пожизненному заключению. В 1999 году в Новолакском районе Дагестана шестеро российских военных попали в плен к боевикам и были убиты. Расправа снималась на видеопленку. В Непале, где в среду проводились муниципальные выборы, произошли столкновения. Сообщается по меньшей мере о 6 погибших. Оппозиция и повстанцы призывают к бойкоту голосования, заявляя, что выборы призваны легитимизировать абсолютную власть короля Гьянендры. Год назад Гьянендра распустил парламент и правительство.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что говорят протесты о самих мусульманских странах? Будет ли 2006 год решающим для Карабаха? Министр юстиции США о проблеме прослушивания телефонных разговоров? И дедовщина в армии? А если она, например, в Великобритании? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Протесты мусульманского мира против карикатур на пророка Мухаммеда продолжаются. Но насколько они представляют мусульманское общество? И что подливает масло в огонь? В теорию всемирного террористического заговора верить не хочется. А все-таки я все эти дни ждала объяснения мусульманских мыслителей и интеллектуалов. И вот одно, наконец, пришло. Газета Wall Street Journal опубликовала статью Амира Таири, иранца по происхождению, автора 8 книг о Ближнем Востоке, в том числе ставшего хрестоматийным «Исследование терроризма. Священный террор». Насколько представляют ислам эти демонстрации, задает вопрос Таири. Машина гнева была запущена в тот момент, когда мусульманское братство, политическая, а не религиозная организация, призвала своих сторонников на Ближнем Востоке и в Европе выступить. Фатва, мусульманский закон, была выпущена Юсуфом Аль-Кардави, шейхом братства, в его программе на телеканале «Аль-Джазира». Чтобы не остаться позади, соперники братьев-мусульман Хазбат-Тахрир Аль-Ислами, партии исламского освобождения и движение изгнанных вступили в ряды протеста. Полагая, что на этом всем можно что-то выиграть для себя, сирийские лидеры, члены партии Баас, отказались от 60-летней светской политики партии и организовали нападение на датское и норвежское посольства в Дамаске и Бейруте. Я процитировала статью из газеты Wall Street Journal. Что такое мусульманское братство? Эта организация на последних выборах в Египте оказалась основным соперником президента Хосни Мубарака. Вот отрывок из публикации в египетской газете «Рос Аль-Юсеф», Автор, египетский интеллектуал Тарик Хигги, предупреждает о том, что будет с его страной, если к власти придет мусульманское братство.
Братство – это международная организация, основанная в Египте в 1928 году. Ее цель – завладеть мусульманским миром и создать халифат – религиозное милитаристское государство, как базу для того, чтобы начать войну против неверных на Западе. Мусульманское братство на сегодняшний день – наиболее хорошо организованная политическая сила во многих арабских странах.
Итак, мусульманское братство выпустило фатву. Фактически одновременно с призывом отдать в его ведение Ирак и Афганистан и установить мир выступил лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. А затем выступления лидеров радикальных организаций посыпались одно за другим. 2 февраля лидер партии Хезболлах, шиитская организация, представлена в парламенте Ливана, финансируется Ираном, Хасан Насралла.
Если бы кто-то из мусульман выполнил фатву имама Хомейни против вероотступника Салмана Ружди, эти подлые люди не посмели бы оскорблять пророка Мухаммеда ни в Дании, ни в Норвегии, ни во Франции. На что направлена вся эта кампания солидарности? На то, чтобы отозвать посла и все? Или мы будем бойкотировать датские товары и все? Нет. Я призываю мусульманских юристов, мусульманских религиозных мыслителей, лидеров исламских движений, исламских стран и мусульман всего мира занять решительную позицию. В этом вопросе мы не ливанцы, сирийцы, палестинцы, египтяне, саудовцы, малазийцы или индонезийцы. Это касается пророка всех мусульман, пророка миллиарда 400 миллионов мусульман. Я уверен, что не просто миллионы, а сотни миллионов мусульман готовы и хотят пожертвовать жизнью, чтобы защитить честь своего пророка, и вы в их числе.
На следующий день, 3 февраля, последовало публичное выступление лидера палестинского движения «Хамас» Халеда Машаля. Он выступил в мечети столицы Сирии Дамаска.
«Мы просим извинения у нашего пророка Мухаммеда, но мы говорим ему: о пророк Аллаха, не печалься, твоя нация победит. Мы говорим Западу, который действует безрассудно и который не учится на своих уроках. Именем Аллаха вы окажетесь в поражении в Палестине, и этот процесс уже начался. Конечно, там терпит поражение Израиль, но когда в поражении Израиль, в поражении его дела, те, кто его поддерживает, и те подлецы, которые за ним стоят, тоже в поражении. Израиль будет разбит, как и все те, кто его поддерживал и поддерживает. Америка потерпит поражение в Ираке».
Так какое отношение эти речи имеют к карикатурам? Они вообще не о карикатурах, а о политике и политических амбициях этих радикальных организаций, которые многие страны считают террористическими. И насколько в целом правильно утверждение, что ислам запрещает изображение пророка Мухаммеда? Рассказывает мой коллега Джованни Бенси.
Для каждой религии, конечно, немыслимо изображение Бога или божественных лиц в оскорбительном виде. Для этого не нужно даже формального запрета. Иное дело с изображением тех же божественных лиц в нормальной, так сказать, форме. Абсолютный запрет на изображение Бога царит в иудаизме. Он основан на Библии и включает изображение всего живого. Ислам частично воспринял ветхозаветные отношения к иконам, поэтому в мечетях нет изображения Аллаха, его пророка и вообще людей и животных. Однако, вопреки тому, что говорится в эти дни в фарватере скандала с датскими карикатурами, в исламе нет абсолютного запрета на изображение живых существ, в том числе людей и самого Божьего посланника Мухаммада. Запрещено только изображение Бога, Аллаха. Но когда речь идет об исламе, надо всегда помнить, что единого ислама нет. В этой религии нет единого центра и единого руководителя, вроде Ватикана и Папы Римского в католицизме. Нет вообще единого богословского авторитета. Есть разные конфессии, самые распространенные – суннизм, затем шиизм, исмаилизм и так далее. В суннитском исламе 4 богословские юридические школы, и их учения, в том числе в области толкования Корана, заметно различаются между собой. Самая строгая школа – официальный в Саудовской Аравии ваххабизм, который действительно запрещает всякое изображение Мухаммеда. Но другие школы относятся более терпимо к этому вопросу. В исламском искусстве, особенно в миниатюрах, содержащихся в древних арабских, персидских и турецких рукописях, изображаются разные моменты жизни пророка, включая, естественно, и его собственную персону. Излюбленными сюжетами таких миниатюр были, например, восхождение Мухаммеда на небо верхом на крылатом коне Бурак, преклонение пророка перед черным камнем в Каабе в Мекке, есть сотни миниатюр, в частности из Центральной Азии, с этими и подобными сюжетами. Они украшают древние издания «Тысячи и одной ночи» или мистической поэмы «Маснави и Манави» суфийского учителя Джалалуддина Руми, равно как и поэм персидских поэтов Саади, Фирдауси и других. Еще в конце XIX века муфти Египта, прогрессист Мухаммад Абду, считал, что изображения допустимы до тех пор, пока они не оскверняют святости преклонения перед Аллахом.
Это был Джованни Бенси. В каких странах демонстрации приняли насильственный характер? В Палестине, там главенствует Хамас. В Ливане, там Хезболлах и сирийская партия Баас. В самой Сирии, как мы уже отмечали, правящая Баас решила набрать очки на протестах. Индонезия, тесно связанная с Аль-Каидой группировка Джамаа Исламия. Афганистан, здесь стоит остановиться. По меньшей мере 11 человек погибли по стране в ходе массовых демонстраций, которые выливаются в насилие. Вот отрывок из интервью консервативного исламского лидера, главы Верховного суда страны Хазла Хади Шинвари, который он дал нашей радиостанции.
Демонстрации меняют свою природу. Они перестали быть чем-то хорошим и превратились во зло. От чего-то здорового к чему-то коррумпированному. А из-за того, что делают враги нашей страны, они превратились в разрушительное движение мусульман. После этого насилия мы просим всех мусульман, особенно исламских мыслителей, сказать этим демонстрантам, что они зашли слишком далеко. Если это насилие продолжится, то им воспользуются враги Афганистана.
Кого же председатель Верховного суда Афганистана имеет в виду, когда говорит о врагах страны? Вопрос аналитику радио «Свободная Европа» Амину Тарзи.
По всему Афганистану, глядя на то, что происходит, я вижу руку вредителей. Демонстрации организованы очень и очень хорошо. Это очень необычно для Афганистана. Второй момент. За исключением Кабула, все остальные демонстрации носят антиамериканский характер, а не антидатский, антинорвежский или антифранцузский. Они не направлены против тех стран, где эти карикатуры появились. США никакого отношения к этим карикатурам не имеют, а демонстрации носят антиамериканский характер. Это позволяет думать, что за всем этим стоят более широкие планы.
Амин Тарзи, аналитик Радио Свободная Европа. В самом Афганистане ходит грустная шутка. Почему в Пакистане нет протестов, которые бы выливались в насилие? Потому что они слишком заняты, устраивая такие протесты в других странах. Но вот что интересно, так это то, что в мусульманском, арабском, суннитском мире есть страны, где демонстрации либо вовсе не происходили, либо носили исключительно мирный характер. Самый яркий пример – Объединенные Арабские Эмираты. А в Иордании карикатуры даже были опубликованы. Правда, парламент потребовал ареста редакторов этих двух таблоидов, а заодно и торговых санкций против тех государств, где карикатуры появились в газетах. Так получается, что арабские монархии более стабильны, чем мусульманские режимы с демократическими задатками? Эту тему мы продолжим в одном из следующих выпусков программы. А пока заявление короля Иордании Абдуллы.
Протесты, уничтожение, насилие, особенно насилие, которое уносит жизни невинных людей, абсолютно неприемлемо. Ислам, как и христианство и иудаизм, это религия мира, терпимости и умеренности.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Десятого и 11 февраля в пригороде Парижа Рамбуе должны пройти переговоры между президентами Армении и Азербайджана Робертом Кочеряном и Ильхамом Алиевым. Подготовка к переговорам идет на фоне заявления о том, что 2006 год должен стать переломным в решении Карабахского кризиса. Об этом говорят многие политики и международные наблюдатели, в том числе и принимающие активное участие в работе Минской группы ОБСЕ. Насколько оправданы эти прогнозы? С экспертами по карабахскому урегулированию беседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Руководитель проекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев не исключает такой возможности.
Основная причина этой уверенности заключается в том, что вообще-то карабахский вопрос давно уже стал не вопросом только Азербайджана и Армении. По большому счету, с самого начала это был не вопрос Азербайджана и Армении, потому что оба республики выходили в состав Советского государства. А когда вышли из этих рамок, она больше стала международной проблемой. На Южном Кавказе есть такой нефтяной центр, как Баку, Каспий, заключен нефтяной контракт, и вопрос стабильности в этом регионе, она как-то базирующий принцип, потому что без этого не может работать ни нефтяной контракт, и не все те контракты, которые заключены кроме этого. Первая причина – это интерес крупных государств. Основная причина.
Так считает руководитель проекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаил Агакишиев. Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Иващенко скептически смотрит на экономический фактор в решении карабахской проблемы.
Очень многие эксперты считают, что после того, как там прокладываются нефтепроводы, газопроводы, сейчас строится железная дорога на Турцию, что благодаря этой экономической интеграции между Грузией, Арменией, Азербайджаном, появлением там какого-то общего рынка, что благодаря этой экономической интеграции и политическому давлению Запада, что какой-то прорыв может наступить. Но я думаю, что эти эксперты очень сильно ошибаются. Никто там никому ничего не собирается прощать.
Говорил эксперт Алексей Ващенко. Вице-спикер Государственной Думы России Сергей Бабурин считает, что нынешний год может стать определяющим для многих непризнанных государств в Европе.
Так говорят те, которые понимают неизбежную привязку вопроса о непризнанных государствах и Карабахе, и Абхазии, и Южной Осетии, и Приднестровья российского к проблеме Косово.
Это был вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин. Еще один аргумент сторонников миротворческого прорыва в нынешнем году – отсутствие предвыборных кампаний, большая часть которых в обеих странах прошлые годы имела непосредственное отношение к проблеме Нагорного Карабаха. Заведующий отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов считает, что в целом этот период может стать плодотворным.
Выборы прошли в 2003 году. Времени для того, чтобы устаканиться, было достаточно. Вроде бы устаканилось, но устаканилось, вообще-то говоря, уже и в прошлом году. Сейчас уже этих поствыборных эффектов практически почти нету. Может быть, действительно, да, учитывая, что требуется еще какое-то время, чтобы осознать, что эти поствыборные эффекты ушли. Да, наверное, не нужно терять времени и что-то решать сейчас, потому что потом как раз-то там возникнут именно предвыборные. Снова начнутся какие-то кампании, снова через год-другой это все начнется по новой.
Но еще многое мешает миротворческому процессу.
Это уже не раз говорилось, что в будущем году можно надеяться, карабахский вопрос будет урегулирован, однако урегулирования никак не наблюдается. Я не знаю, как он, собственно говоря, может быть урегулирован. Ни с той, ни с другой стороны пока не сделано никаких шагов или, скажем, даже заявлений, которые бы показывали на какую-то готовность к компромиссу. Обе стороны, в общем, хотят 100% мне, 0% тебе, примерно так вот. Продолжается такая позиция. Пока такая позиция продолжается, она непродуктивна, никакого урегулирования быть не может. А каких-то разумных речей о возможном компромиссе, я не слышу во всяком случае.
Говорил заведующий отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. Бывший советник президента Армении Арам Саркисян считает, что миротворческому процессу на Нагорном Карабахе не хватает новых идей.
Я полагаю, что 2006 год будет очень трудный год в переговорном процессе. О каких новых предложениях речь идет? В принципе, эти предложения все время рассматриваются в течение этих нескольких лет. Постоянно муссировался коридор между Мегри и Нахичеванью. Сейчас этот вопрос не снят с повестки дня. То есть они собираются построить автодорогу, которая связывает Нахичевань с Азербайджаном, и отдать под контроль Азербайджану эту дорогу. Это уже посягательство на суверенитет Армении. Со стратегической точки зрения Мегринский коридор вообще неоценим. Поэтому речи об этом тоже не может быть. С третьей позиции, если рассматривать ситуацию, территории, которые под контролем армянских сил самообороны Нагорного Карабаха, они единственный пояс безопасности. Поэтому идти на подобные уступки, да, это будут односторонние уступки, тем более, что Азербайджан не примет на себя обязательства признать независимый статус Нагорного Карабаха. Этого обязательства Азербайджан не принимает. Поэтому обо всем остальном говорит сейчас рано.
Баку и Ереван, по мнению Арама Саркисянца, по-прежнему далеки от компромисса.
Если исходить из оптимистичных позиций, которые высказываются у председателя Минской группы, то да, мы как-то тронулись с места. Но на самом деле, посмотрите, обсуждаются три принципа. Территории, беженцы и статус Нагорного Карабаха. Но как обсуждаются? Ставится во главу угла, что в первую очередь территории должны быть возвращены, как говорят азербайджанцы, им. Причем в этом контексте абсолютно не упоминаются те территории, которые находятся под контролем азербайджанских войск. Это Шаумян, Геташен, Мартуна, Шен, Мартуни, Мартакерт. Если хотите, мы как-нибудь поднимем вопросы на Хичеване, потому что Карский договор сегодня еще существует и действует. Второй вопрос. Рассматривается проблема беженцев, хотя у них беженцев практически нет, есть перемещенные лица, которые с одной территории этой страны переместились на другую территорию. И абсолютно не рассматриваются проблемы беженцев армян, которых не менее 500 тысяч из Азербайджана. Одновременно рассматривается статус, как результат оттянутого референдума, где-то лет на 5, на 10, а может даже 15. Значит, в этом контексте считать, что позиции более сблизились, я очень сомневаюсь. Может быть, власти Армении под давлением, совершенно явным давлением, тем более у них рыльца в пушку, они могут пойти на такие уступки. Но я абсолютно убежден, что армянский народ не пойдет на эти уступки.
Говорил армянский политик, бывший советник президента страны Арам Саркисянц. Как отмечают наблюдатели, почти вся нынешняя армянская элита состоит из активистов движения за независимость Карабаха. Менять свои взгляды на эту проблему им будет очень сложно, да и вряд ли им позволят это сделать оппоненты. Не менее сложная ситуация сложилась и в руководстве Азербайджана. Отказ от Карабаха здесь равносилен национальному предательству. Заведующий отделом народа Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов считает, что миротворческий процесс только тогда даст результат, когда существенную роль в нем будут играть народы. Или когда правительства обеих стран станут более зависимыми от своих народов.
С самого начала все эти разговоры перезаходили в тупик, именно потому, что Азербайджан говорил, что этот вопрос должен быть урегулирован между Арменией и Азербайджаном, а с армянской стороны раздавалось утверждение, что этот конфликт должен быть урегулирован между Карабахом и Азербайджаном. А Армения тут вроде бы даже вовсе как-то ни при чем. Ну, де-факто Карабах – это часть Армении сейчас. Там нет правительства, которое проводило бы хоть в чем-то какую-то политику, отличную от той политики, которая определяется в Ереване. Так что эти претензии, я думаю, что они просто декларативны и декоративны. Но даже если бы они были бы искренними, это, в общем-то, беспочвенные претензии. Это вопрос, он будет решаться и должен решаться, может решаться между Арменией и Азербайджаном. Но вообще-то, на самом деле, это вопрос, который должен решаться между народом Армении и народом Азербайджана. Я считаю, что нынешнее правительство и в Азербайджане, и в Армении не полностью выражают народную волю. На самом деле народная воля – это в большей степени добрая воля, нежели демонстрируют на сегодня эти правительства. И если бы эти правительства были бы сформированы последовательно демократическим путем, то, наверное, их взаимные позиции были бы не столь бескомпромиссны. Или, по всякому случае, более компромиссны.
Так считает заведующий отделом народа Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. В последнее время некоторые западные эксперты утверждают, что подвижки в процессе карабахского урегулирования все же есть. Из Лондона поступила информация о готовности Баку и Еревана пойти на компромиссы. Британские эксперты утверждают, что Ереван готов согласиться на возвращение беженцев в Карабах и на передачу части зоны безопасности вокруг республики азербайджанской стороне. Взамен Баку якобы признает Карабах спорной территорией и соглашается на референдум о статусе республики. Гарантом выполнения договоренностей, по мнению британских экспертов, должны стать международные миротворческие силы. Насколько эти утверждения соответствуют истине, можно будет судить после встречи Ильхама Алиева и Роберта Кочеряна.
которая должна состояться 10 февраля именно в Лондоне.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Слушайте программу «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Грузия ввела в зону безопасности в Южной Осетии 250 своих военнослужащих. В среду вечером грузинская военная полиция задержала в зоне конфликта 3 российских офицеров-миротворцев. Глава комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева готова подать в суд на Леонида Рошаля. Рошаль, выступивший свидетелем на бесланском процессе, заявил, что некоторые присутствующие в зале устроили суд над ним и пытались превратить процесс в политическое шоу. Власти Чечни выделили семьям военнослужащих, погибших при взрыве в селе Курчелой, по 50 тысяч рублей. При взрыве, который произошел в казарме батальона «Восток» во вторник вечером, погибли 13 человек, 23 получили ранения. Основная версия – взрыв бытового газа. Президент США Джордж Буш призвал власти мусульманских стран положить конец бесчинствам во время акции протеста против публикации в европейской прессе карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападениям подвергаются дипломатические миссии европейских стран и другие объекты. Птичий грипп добрался до Африки. Первый случай заболевания среди птиц выявлен в Нигерии, причем штамм вируса представляет смертельную опасность для человека. Госдума России приняла в окончательном чтении поправки к закону о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильные телефоны. По новым правилам, разговор будет оплачивать тот, кто звонит. Верховный суд России утвердил приговор Ислану Мукаеву, который принял участие в убийстве российских военных в 1999 году. В прошлом году Верховный суд Дагестана приговорил Мукаева к 25 годам заключения. В Непале, где в среду проводились муниципальные выборы, произошли столкновения. Сообщается по меньшей мере о 6 погибших. Это были главные новости коротко.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Министр юстиции США о проблеме прослушивания телефонных разговоров. И дедовщина в армии. А если она, например, в Великобритании? В Сенате США открылись публичные слушания по вопросу о законности тайного прослушивания телефонных разговоров американских граждан. В понедельник на вопросы законодателя отвечал министр юстиции Альберто Гонсалес. Его допрос продолжался целый день. Министр настаивал на том, что действия президента не противоречат Конституции, но не раскрыл никаких подробностей программы прослушивания телефонных сетей. Рассказывает Владимир Абаринов.
Четвертая поправка к Конституции США гласит: право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Законным считается только обыск, проведенный по судебному ордеру, в котором должно быть указано, что именно и где именно намерены искать правоохранительные органы. Чтобы получить такой ордер, они должны убедить судью в обоснованности своих подозрений. Прослушивание телефонных линий приравнивается к обыску. Ордер на тайное наблюдение за агентами иностранных разведок и террористами выдает специальный тайный суд. Получить в нем ордер гораздо проще, чем в обычном суде. Но и этой упрощенной процедурой чиновники администрации Буша не воспользовались. После террористического нападения 11 сентября 2001 года они убедили президента в том, что в военное время его полномочия главнокомандующего позволяют ему разрешить прослушивание телефонов без судебного ордера. Должностным лицом, чье мнение сыграло решающую роль, был Альберто Гонсалес, в то время главный юридический советник президента, а ныне министр юстиции. Его и призвал к ответу Сенат. когда факт тайного прослушивания телефонов граждан США был опубликован газетой «Нью-Йорк Таймс». Слушания с участием Гонсалеса начались столкновением мнений в первые же минуты заседания. Председатель юридического комитета Верхней палаты республиканец Арлен Спектор решил не приводить свидетеля к присяге. Член комитета, демократ Рассел Файнголд, с этим решением не согласился.
Чем сегодняшнее слушание отличается от слушаний по его утверждению в должности, когда он приносил присягу?
Отличие в том, что по сложившейся практике во время утверждения лица, назначенные на высокие посты, дают показания под присягой. Но за 25 лет, что я здесь нахожусь, сенатор Файнголд, министр юстиции появлялся в комитете много раз и присягу не приносил. Процедура этого не требует.
Господин председатель, причина, по которой присяга желательна, состоит в том, что во время утверждения на пост он под присягой сделал некоторые заявления. Мне представляется, что было бы логично, поскольку мы собираемся задавать аналогичные вопросы, привести его к присяге и на этот раз.
Дело в том, что при утверждении Альберта Гонсалеса в его нынешней должности сенатор Файнголд спрашивал его, не ведет ли правительство прослушивание телефонов в обход закона, и Гонсалес ответил отрицательно. Показания, данные под присягой, имеют большую юридическую силу. Например, президенту Клинтону вменяли в вину именно ложь под присягой. Демократы потребовали поставить вопрос на голосование. Как и следовало ожидать, голоса распределились строго по партийному признаку, то есть в пользу республиканцев. Это конфронтационное распределение ролей оставалось в силе в течение всего заседания, продолжавшегося более 8 часов. Был момент, когда измученный Гонсалес попросил председателя объявить перерыв. Излагая точку зрения своего ведомства, он отказался вдаваться в детали операции прослушивания, однако настаивал на ее полной законности.
Я здесь для того, чтобы разъяснить точку зрения министерства, которая заключается в том, что санкционированная президентом программа прослушивания коммуникаций террористов соответствует законодательству и Конституции. Я не намерен обсуждать здесь оперативные детали этой программы или других секретных программ. Президент охарактеризовал программу прослушивания в ответ на публикацию утечки информации, и мое участие в этой открытой дискуссии должно быть ограничено теми фактами, которые президент публично признал. И не более того. Многие оперативные детали деятельности нашей разведки являются секретными. Враг о них не знает, и жизненно важно, чтобы они хранились в тайне.
В своих аргументах в пользу прослушивания без ордера Альберто Гонсалес сказал мало нового. Он повторил все то, что уже говорилось на эту тему им самим и другими должностными лицами администрации. Аргументов этих два. Первый. Конституция наделяет президента полномочиями главнокомандующего, которые предусматривают право на разведку. Второй. Резолюция, принятая Конгрессом после 11 сентября, санкционирует применение всех необходимых и надлежащих средств против террористов. Помимо этого, министр юстиции ссылался на исторические прецеденты, уверяя законодателей, что предшественники Джорджа Буша-младшего шли гораздо дальше в своих приказах о перехвате коммуникаций противника. В числе этих предшественников оказались Джордж Вашингтон, впрочем, не в качестве президента, а тогда еще генерала, президенты Линкольн, Вудро Вильсон и Франклин Рузвельт. Гонсалес предусмотрительно не включил в этот список Ричарда Никсона, а когда Эдвард Кеннеди напомнил ему о том, что закон, требующий ордера на прослушивание телефонов, появился как раз после того, как вскрылись факты незаконной слежки за политическими оппонентами Никсона, министр возразил: «Имеется небольшая разница, сенатор. Мы находимся в состоянии войны». На это Кеннеди заметил, что тогда была холодная война, и Америке угрожала ядерная атака. Гонсалес заметно растерялся, когда сенатор Патрик Лихи спросил его, санкционировал ли президент также перлюстрацию почтовой корреспонденции американских граждан.
Меня интересует вот что. Согласно вашей интерпретации закона, имеете ли вы право вскрывать почтовое отправление? Перлюстрацией почты имеете право заниматься? Учитывая ваши слова о том, что у вас нет времени готовить документы для суда, по вашим словам, это громоздкая процедура, хотя многие считают, что она очень даже простая. Имеете ли вы право досматривать почту американцев?
Сэр, я старался обрисовать вам и всему комитету, что именно президент санкционировал, и это все, что он санкционировал.
Санкционирует ли приказ президента вскрытие почтовых отправлений граждан США? Вы можете просто ответить «да» или «нет».
Об этом ходят самые дикие домыслы, и я не собираюсь, сенатор, вступать в дискуссию на гипотетические темы.
Господин министр юстиции, вы не отвечаете на мой вопрос.
Сенатора Джо Байдена заинтересовали заявления президента и его подчиненных о том, что прослушиванию подлежат только такие телефонные разговоры, один из участников которых находится за пределами США.
Я понимаю ваши мотивы. Чего я не могу понять, это почему вы ограничили прослушивание международными звонками, допустим, из Алжира или из Франции или из Германии в Соединенные Штаты. Правильно?
Да, сэр.
А почему?
Таково было решение президента. Мне кажется, он, я говорю сейчас от имени президента, что он старался таким образом уравновесить возможные опасения, что АНБ ведет прослушивание внутренних телефонных сетей. Поэтому было решено соблюсти приемлемый баланс.
Сенаторы и республиканцы не просто стремились выразить свою лояльность действиям администрации, но делали это даже более энергично, чем сам Гонсалес. Они требовали от него найти и привлечь к ответственности виновников утечки информации, которая якобы помогла врагам Америки. Поэтому сенатор Байден решил выяснить, какие именно секреты разгласила «Нью-Йорк Таймс». «Неужели вы полагаете, что террористы не догадываются о том, что их прослушивают?» – спросил Байден.
«Исходя из моего собственного опыта, я полагаю, это правильно. Враг предполагает, что мы за ним так или иначе следим. Но если не напоминать им об этом все время в газетах, они иногда забывают».
«Я надеюсь, что вы правы, и они настолько глупы и наивны. Если это так, нам гораздо легче. Но у меня другое впечатление, что они чертовски изобретательны, что они отлично все знают. Это похоже на то, как если бы я вам говорил, не лично вам, а кому-нибудь в правительстве, администрация мало делает для безопасности железных дорог. А мне бы отвечали, ради бога, не говорите о слабых местах наших железных дорог. Не говорите им, что этот тоннель построен в 1860 году и что в нем нет ни освещения, ни вентиляции. Я надеюсь, что они такие глупые».
«Сэр, полагаю, вы можете быть очень умным и ни о чем не беспокоиться».
Демократ Чарльз Шумер решил выяснить, распространяются ли полномочия президента и на обыски помещений.
«Согласно вашей юридической теории, имеет ли право правительство без судебного ордера обыскивать дом или офис американца? Применима ли ваша теория в этом случае? В чем различие?»
«Я не говорю, что ситуация чем-то отличается. Просто я хотел бы пропустить этот вопрос и ответить вам позже».
«Хорошо, тогда следующий вопрос. Занималось ли этим правительство? Проводило ли правительство обыски домов или офисов американских граждан без судебного ордера, скажем, после 11 сентября?»
«Насколько мне известно, в рамках программы наблюдения за террористами такого не было, и я не буду выходить за рамки этого заявления».
«Что это значит в рамках программы наблюдения? Программа наблюдения — это прослушивание, а обыск — нечто другое. Он и не может проводиться в рамках программы прослушивания. Я вас спрашиваю, были такие обыски или нет. Точка».
«Но это вопрос об оперативных мероприятиях или возможных оперативных мероприятиях, и я не могу говорить об этом, сенатор».
Наконец, дошла очередь и до сенатора Файнголда.
«Когда на слушаниях в январе 2005 года я спросил вас, может ли президент, по вашему мнению, распорядиться о тайном наблюдении без ордера в обход действующего закона, вы не ответили мне «да». Почему?»
«Сэр, я считаю ваш вопрос гипотетическим. Имеет ли право президент отдать приказ об электронном прослушивании вопреки закону? А я постарался объяснить сегодня, что позиция администрации состоит в том, что право президента отдать такой приказ ни в коей мере не противоречит закону».
«Господин министр, вопрос, как нам теперь известно, не был гипотетическим».
«Сенатор, вы спрашивали, имеет ли президент право на действия, противоречащие закону. Это был гипотетический вопрос».
«Когда вы говорили это, вы знали о существовании программы. программы. Вы только что сообщили мне, что вы ее одобрили и что вы были знакомы с анализом правовой базы. Вы хотели скрыть от этого комитета и американского народа факт существования программы. Я считаю это неприемлемым.
Сенатор, я говорил правду тогда, я говорю правду теперь.
Ответы министра были настолько уклончивыми и осторожными, что сенатор Дайан Файнстайн заподозрил его в том, что он получил специальные указания от президента.
Меня интересует вот что. Если президент решит, что правдивый ответ на вопросы, заданные вам Конгрессом, помешают ему исполнять его функцию главнокомандующего, разрешает ли вам резолюция о применении военной силы давать ложные или вводящие в заблуждение ответы на эти вопросы?
Категорически нет, сенатор. Разумеется, нет. Ничто не оправдывает ложные заявления Конгрессу.
Но все эти вопросы все-таки гораздо мягче того, который, как пишет в последнем номере еженедельник «Ньюзвик», задала сенатор Файнстайн на прошлой неделе на закрытом для публики заседании комитета. Имеет ли право президент отдать приказ об убийстве лица, подозреваемого в терроризме, на территории США? Спросила она исполняющего обязанности главного юрисконсульта Министерства юстиции Стивена Брэдбери. Журнал утверждает, что ответ был «да» при определенных обстоятельствах. Когда Ньюзвик попытался перепроверить эту информацию, в министерстве сказали, что господин Брэдбери не излагал точку зрения Министерства юстиции по поводу гипотетических сценариев.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Нарушения воинского устава существуют в вооруженных силах любого государства. Издевательства над солдатами известны в Америке, Германии, Великобритании и Италии. Там, где есть сильный и слабый, вышестоящий и нижестоящий, конфликты и нарушения неизбежны. В западных армиях механизмы противодействия дедовщине действуют внутри командной вертикали, так считает бывший помощник начальника генерального штаба британской армии, член палаты лордов Тимоти Картон. Над темой работал Владимир Ведрашко.
Возможно ли армия без унижения человеческого достоинства? Почему о честных и высокопрофессиональных офицерах русской армии, берегущих своих солдат, больше известно по кинофильмам и книгам, а из сводок новостей больше известно о непрофессионализме и жестоком равнодушии к своим солдатам? Ответы на эти вопросы, связанные с дедовщиной в российской армии, через несколько минут в беседе с военным экспертом Александром Гольцем. Но сначала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына о дедовщине в королевских вооруженных силах.
То, что произошло в одном из учебных центров морской пехоты в ноябре прошлого года, шокировало всю страну и широко освещалось всеми британскими средствами массовой информации. Один из лондонских таблоидов раздобыл видеофильм, на котором была отснята церемония посвящения новобранцев «Морские пехотинцы» после окончания первого курса обучения. Эта церемония инициации проходила в отсутствии офицеров и заключалась в том, что сержанты заставляли раздетых догола новобранцев драться друг с другом. А когда один из них отказался, сержант так его ударил, что он потерял сознание. Сразу же началось внутреннее расследование, и выявилась довольно удручающая картина. Несмотря на то, что британская армия 60-х годов формируется на добровольной основе, несмотря на то, что это высококлассная профессиональная армия, в ней нередки случаи неуставных отношений. Существующая в Англии государственная инспекция по контролю за обучением обнаружила, что в ряде подразделений армии, особенно в ее элитных частях, вроде морской пехоты или спецназа, существуют жестокие, унижающие человеческое достоинство обычаи посвящения новобранцев в солдаты, а командование не знает о них или закрывает на них глаза. Собственная статистика Министерства обороны свидетельствует о том, что 3/4 личного состава британской армии полагают, что неуставные отношения в армии существуют, а от 10 до 20 тысяч человек во всех родах войск сами были их жертвами. Это примерно от 5 до 10% личного состава всех вооруженных сил. Другое дело, что почти все такие случаи расследуются военной полицией. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за последние 5 лет Министерство обороны выплатило жертвам неуставных отношений более 1 000 000 фунтов компенсации за нанесенный ущерб. Устав британской армии предусматривает процедуру обращения с жалобой через голову непосредственного командира части – а сама жалоба должна быть рассмотрена на довольно высоком уровне. Сейчас правительство подготовило новый закон о вооруженных силах, составной частью которого стал пункт о создании независимого от Министерства обороны органа, в компетенции которого будет рассмотрение жалоб на неуставные отношения. Есть ли в британской армии какая-то система предотвращения дедовщины и борьбы с ней? Говорит маршал авиации в отставке, бывший помощник начальника генерального штаба британской армии, член палаты лордов Тимоти Гард.
Она встроена в существующую систему командования. Военнослужащий, считающий, что стал жертвой неуставных отношений, имеет право воспользоваться процедурой подачи жалоб, которая предполагает ее рассмотрение высшим командованием вооруженных сил. Однако существует мнение, что такие жалобы с трудом пробиваются сквозь военную иерархию, которая, по сути дела, является частью той же системы, что и допустившая неуставные отношения воинская часть. Вот почему моя партия в парламенте выражает обеспокоенность тем, как военные власти рассматривают такие жалобы и требуют улучшения этой системы.
Говорил маршал авиации в отставке, член палаты лордов британского парламента Тимоти Гарден. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Со мной на связи по телефону из Москвы российский военный эксперт, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц. Возможно ли армия, в которой нет унижения человеческого достоинства?
Конечно, возможно. Вопрос в том, что мы считаем унижением человеческого достоинства. Громкий окрик, или два дня назад я беседовал с одним итальянским дипломатом, который, вспоминая свои годы в армии и тамошнюю дедовщину, сказал, что вот один раз они облили водой, холодной водой, человека, который не желал ходить в душ. Другая история – это ежедневное, постоянное унижение человека, постоянные избиения его, которые являются дедовщиной в российской армии.
А есть ли в российском истеблишменте люди, которые понимают, как реформировать армию на основе, скажем, уважения прав человека и гражданина?
Да, безусловно. Штука в том, что они или предпочитали быстро забыть о своих взглядах, или они покидали российский истеблишмент. Ведь то, как изменить вооруженные силы, не является секретом. Проблема только в том, что это изменение неизбежно должно быть частью изменения всей системы организации государства. А к этому нынешний истеблишмент уж точно не готов.
Александр, я помню фильмы о советских офицерах. Я даже помню более новый фильм, в котором Никита Михалков очень доблестных и честных офицеров царской армии показывает. Почему вот все эти сказки и легенды, легенды о честности, о духе патриотизма, об уважении и любви к солдату, почему они все где-то на белом экране или в литературе? Почему не находится 100 человек в советской армии, которые выйдут на Красную площадь, встанут каре молча и будут ждать либо пока их расстреляют, либо пока их примет президент, либо пока кто-то из них войдет в истеблишмент? Несколько человек, у которых есть и понятие о чести, и понятие о патриотизме, и понятие о любви к солдату.
Все-таки давайте поймем то, что проблема заключается в том, что советские и российские офицеры, среди которых было достаточное количество нормальных, порядочных людей, они просто не представляют, что система может работать иначе, что они не считают эту дедовщину чем-то ненормальным. Вот в чем проблема. И я как-то совсем не считаю, что это дело офицеров требовать наведения порядка в армии. Что уж точно верно, что армия себя реформировать не может. Это не дело офицеров менять армейские порядки. Это дело власти.
Скажите, пожалуйста, Александр, бывают ли акции солдатского неповиновения, которые приводят к наказанию преступников и исправлению ситуации?
Вот 2002-2003 годы раз за разом случались акции массового неповиновения, когда целыми подразделениями солдаты отправлялись там в военную прокуратуру и просто совершали массовые побеги. Ведь в российской армии с существует такое преступление, оно достаточно распространено, называется расстрел караула. Когда вот человек, доведенный почти до умопомешательства вот этими постоянными издевательствами, когда наступает его очередь идти в караул, и он получает оружие с боевыми патронами, он разряжает его в своих, так сказать, товарищей, которые мучили его.
А известны ли вам подобные случаи в зарубежных армиях? Вы все-таки достаточно хорошо знакомы с армией США, например, и с другими западными армиями.
Случаются. Только причина их совершенно другая. Мы помним случай, когда солдат, принявший ислам, бросил гранату в палатку, где находились его товарищи и командиры во время вот операции в Ираке, например. Американский солдат. Такие случаи бывают. И, в общем-то, любая армия – это, конечно, не институт благородных девиц. Вся штука в том, является ли это чудовищным исключением и редчайшим случаем, или же это система.
При этом вы сказали о случае в Ираке. Видимо, надо упомянуть, что речь идет о военных действиях. И война – это совершенно другое состояние людей. Правда?
Да, конечно.
А есть ли в Министерстве обороны России отдел печати? И докладывают ли министру обороны сводку последних сообщений прессы? Вот смотрите, министр обороны Иванов жаловался, что ему примерно 3 недели не докладывали о ЧП в Челябинске. Но ведь все эти 3 недели пресса сообщала о трагическом происшествии. Сразу после новогодних дней слушатели Радио Свободы узнали о челябинском преступлении. Неужели в Министерстве обороны никто не слушает радио и не докладывает министру?
В Министерстве обороны есть не отдел, а целое управление информацией. Одной из важнейших функций которого и является отслеживание всех сообщений прессы о вооруженных силах. И регулярно, это хорошо известно, министру чуть ли не ежедневно готовят специальный дайджест прессы. Но всегдашняя проблема для таких дайджестов – это неохота сообщать министру неприятную информацию. Как водится в российском чиновничестве, виноватым может оказаться как раз тот, кто сообщил неприятную информацию.
Подождите, все равно в голове не укладывается. Люди получают зарплату за то, что делают объективный обзор имеющихся в прессе сообщений. Это же не вопрос «понравится». Есть государственный чиновник, получающий зарплату за то, чтобы информировать другого чиновника, вышестоящего, о сообщениях в прессе по данной теме. В чем проблема?
Проблема только в том, что один чиновник в звании подполковника очень хочет стать, например, полковником. И он хорошо знает, если он вставит неприятную информацию, то вышестоящий начальник может на него рассердиться.
Таково объяснение Александра Гольца, военного эксперта, обозревателя ежедневного журнала, много лет и внимательно изучающего положение в российских вооруженных силах, автора книги «Армия России. 11 потерянных лет», вышедшей в Москве в 2004 году. Конечно, мое предположение, что сотня честных офицеров, выйдя на Красную площадь в знак протеста против положения в вооруженных силах, могла бы изменить ситуацию, наивно и намеренно утрировано. Дворян в России уже давно нет, это во-первых. А во-вторых, системные сбои возможно устранить только изменением системы, это понятно. И система уже меняется. Только за последние несколько дней мне попались на глаза публикации, в которых авторы среднего и старшего поколения пишут о новом явлении. В России вырастает и входит в жизнь новое поколение свободных людей. Да и среди более зрелых поколений произошли изменения. Вот, например, что отмечает в статье «Дело Сычева» журналист Леонид Радзиховский. Цитирую. «Люди всегда хотели откосить от армии, но делали это тихо и скрытно, как нечто постыдное. Сейчас же о нежелании выполнять почетный долг говорят совершенно открыто, и это не осуждается обществом». Конец цитаты. Из всего услышанного вывод. Разложение армии – это только лишь один, зато очевидный признак разложения систем.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».